и взял под личный контроль расследование убийства Макшарипа Аушева.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Тема этого часа. 7 лет со дня гибели заложников в театральном центре на Дубровке. Эксперты комментируют субботнюю встречу лидеров думских фракций и президента России. Расследование убийства лидера ингушской оппозиции Макшарипа Аушева берет под личный контроль генпрокурор. Коллеги Аушева обвиняют в убийстве власти Ингушетии. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. Еще раз напомню вопрос программы. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить стране честные выборы? Ждем ваших ответов. СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И мы также принимаем ваши ответы на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. 7 лет назад, 26 октября 2002 года, был начат штурм театрального центра на Дубровке в Москве. До этого штурма группа террористов в течение 3 дней удерживала около 800 заложников, зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». В результате штурма, в ходе которого был применен неизвестный газ, погибло наибольшее количество заложников. Сегодня в 10 утра на площади перед театральным центром начнется траурная акция памяти погибших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Сегодня возле театра на Дубровке в знак памяти о погибших запустят в небо 130 белых воздушных шаров. Пройдет траурный митинг и концерт «Реквием». Во время минуты молчания будут зачитаны имена погибших. При штурме театрального центра 26 октября 2002 года был применен специальный газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 человек. Родственники погибших и пострадавшие от газа бывшие заложники обратились в суд, надеясь получить компенсации. О том, что из этого вышло, рассказывает доктор юридического наук Игорь Трунов, адвокат потерпевших.
Иски о возмещении вреда – это была единственная форма цивилизованного судопроизводства, потому что в отношении террористов дела как такового не было. В отношении действий должностных лиц, приведших к гибели такого количества людей, тоже следствие не рассматривало этот вопрос. И в части возмещения вреда основная масса потерпевших получили отказ. Удовлетворение мы добились только в 42 случаях. Это в основном сироты и иждивенцы по утрате кормильца.
С чем были связаны отказы остальным потерпевшим?
Судебная система абсолютно необоснованно разделила понятие «вред» на две составляющих, то есть удовлетворили только материальную составляющую и отказали в моральной. А как известно, по российскому законодательству гибель близких родственников – это в основном моральный вред, поэтому основной массе родственников погибших отказали в возмещении морального вреда.
А что касается вреда здоровью, там же ведь тоже не все иски были удовлетворены.
Что касается вреда здоровью, тоже не удалось доказать, так как формула газа не была раскрыта и не удалось подтвердить причинно-следственную связь. То есть многие потерпевшие получили инвалидность, но нужно было доказать, что эта инвалидность наступила не вследствие там возраста или еще каких-то ситуаций, а именно связана с причинно-следственной связью с этим газом. Доказать это не удалось, и те инвалиды, которые получили инвалидность в результате газовой атаки, они не получили возмещения вреда.
Адвокат Игорь Трунов отмечает, что параллельно идут судебные дела, связанные с мародерством сотрудников правоохранительных органов.
Вещи погибших были описаны, запротоколированы в присутствии понятых, а потом разворованы, по крайней мере, сейчас звучит неизвестными сотрудниками прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно тоже в вялотекущем режиме развивается, но по этому делу нет подозреваемых и нет обвиняемых. То есть, скорее всего, его спустят на тормозах. Но, тем не менее, мы выиграли ряд дел в части хищения ценностей у прокуратуры Российской Федерации. Сейчас обжалуем в кассационной инстанции, потому что возвратить оказалось возможным только суммы похищенные.
По свидетельству адвоката Игоря Трунова, сейчас пострадавшие в результате теракта на Дубровке и родственники погибших ожидают решения Европейского суда по правам человека по их делам. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В России обсуждают итоги встречи президента Медведева с лидерами думских фракций, покинувших заседание 14 октября в знак протеста против фальсификации на выборах в пользу «Единой России». Политические партии, представители политических партий на этой встрече высказали свои претензии, сомнения, пожелания, связанные с выборами. Ну а президент согласился, что не везде по стране выборы прошли стерильно, что были перегибы, призвал все партии действовать в правовом поле. Если есть конкретные замечания по каким-то областям, избирательным участкам, призвал обращаться в суд. А со своей стороны пообещал, что лично будет отслеживать, чтобы рассмотрение этих дел в судах проходило исключительно с точки зрения закона и чтобы не оказывалось никакого давления на принятие решений со стороны исполнительной власти. И также Дмитрий Медведев в ходе этой встречи призвал не превращать обсуждение результатов выборов в похороны демократии. Вопрос нашей сегодняшней программы к вам, нашим слушателям. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы? Давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос жители Челябинска. Опрос подготовил наш корреспондент Александр Валиев.
Я скажу, что любой президент может сфальсифицировать выборы в целях решения своих каких-то определенных задач, поэтому считаю, что выборы в какой-то степени были сфальсифицированы.
Я вообще сомневаюсь, что один человек может что-то обеспечить. Мне кажется, что сейчас с выборами вообще обстоятельства обстоят гораздо хуже, и Конституция намного менее сейчас имеет ценность, чем какие-то отношения между чиновниками.
Президент Российской Федерации немного оторван от реальной жизни и не может рассматривать все в деталях на уровне муниципалитетов, а муниципалитеты, они заинтересованы в выслуживании перед высшим звеном в лице президента. Поэтому «Единая Россия» будет побеждать до тех пор, пока наш Владимир Владимирович является лидером этой партии.
Я думаю, что честные выборы в основном у нас в данный момент и происходит. И думаю, что вот будут поставлены нужные люди, которые будут контролировать. Я считаю, что все-таки у нас выборы будут проходить четко и как спланировано, так и правильно. Президент Медведев, я все-таки ему доверяю.
Считаю, что нет, не может, потому что слишком большие силы, которые не хотят этих честных выборов.
Я не верю в это, потому что до сих пор считаю, что истинным президентом России является Путин. А выборы будут идти под гидой именно Путина. Они не будут честными.
Мне кажется, это очень сложно контролировать, так же, как и коррупция во власти. Все с ней борются, однако никаких результатов. Так и здесь то же самое получается.
Нет, я в это не верю по той причине, что «Единая Россия» у нас рулит потихонечку и завоевывает голоса обыкновенных избирателей. У других партий нет таких рычагов.
Честно говоря, нет. Потому что пока эта партия власти и президент является членом этой партии, нет, невозможно.
Я считаю, что проведение честных выборов в стране зависит не только от гарантий президента, но и от в целом состояния политической системы. К сожалению, состояние политической системы в стране таково, что проведение честных выборов что-то из области фантастики.
Может, если захочет, если ему это надо будет. Но если бы он был заинтересован, тогда не было бы таких единичных случаев, что якобы вот никто не голосовал, а люди голосовали на самом деле за какую-то партию. И такие факты хоть в единичных случаях, но были, а раз они были, значит, уже что-то нечисто плотное происходит.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что президент Российской Федерации, как гарант Конституции, может обеспечить проведение в стране честных выборов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
На Красной площади в Москве арестованы 4 активиста оппозиции, пытавшихся провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского. Президент США Барак Обама осудил теракты в Багдаде, в результате которых погибли 132 человека. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта на театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху поручил провести проверку возможных преступлений израильской армии во время конфликта в секторе Газа зимой прошлого года. В Гааге сегодня должен начаться суд над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Пакистанское командование заявляет об успешном наступлении на позиции движения «Талибан» в районе Южный Вазиристан. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». Программа на этот раз посвящена уроженцу города Чиро, что в Южной Каролине, Джону Бёрксу Гиллеспи. Дизи Гиллеспи, его детству и первым, не только музыкальным, приключениям. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. Ну а сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Лейла Гениатулина. Лейла расскажет об информационной картине дня и об одном из главных событий дня и вчерашнего, и сегодняшнего. Это то, что случилось в Ингушетии. Напомню, генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Сообщается, что на место трагедии выехал замгенпрокурора и сотрудники Следственного комитета. Лейла, доброе утро.
Здравствуйте.
Что вы можете рассказать, какие
Михаил.
Подробности стали известны к этому часу?
Ну вот известно, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов заявил, что Аушеву мстили. В последнее время ему неоднократно угрожали. Известно, что Аушев возглавил оппозиционный сайт ingushetia.org после убийства его владельца Магомеда Евлоева. На страницах сайта Аушев критиковал действия бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова. После того, как Зязиков ушел в отставку, Макшарип Аушев покинул этот проект и вот до убийства входил в экспертный совет аппарата уполномоченного по правам человека в России. Его недавно пытались похитить. Случилось это 14 сентября этого года. Через несколько дней это стало известно российским СМИ, и тогда мне удалось взять интервью Макшарипа Аушева, и вот что он мне рассказал в интервью.
Меня вызвали на беседу по политической общественной обстановке и выборы предстоящие. Новый начальник по экстремизму, начальник отдела из УФСБ находился прямо в кабинете у первого зама секретаря Совета Безопасности. На выездном посту из города Магаса была устроена засада. Специально был создан коридор, где пропускали с трудом по одной легковой машине. Когда я заехал в этот коридор, узкий канал, в мою машину, а сзади, которые едут, их разворачивают в противоположную сторону. Мне потребовали документы, я предъявил документы. Он подъезжал к газели, значит, и потом вернулся и попросил пройти до газели. Я вышел из машины, и газель стоял поперек трассы. Когда я прошел газели, увидел, что там стоят кольцевую, окружили, вот дверь газели, и 6-7 сотрудников. Сотрудник, который взял у меня документы, он подходит к открытому двери газели и говорит: у тебя машина в угоне, подойди сюда. Я понял, что это все постановка, и сразу же я побежал в сторону, куда они направили вот транспорт. Несколько сотрудников попытались меня захватить, и мне удалось выбраться и остановить транспорт. Появился чиновник из правительства, помощник председателя правительства Зайсанова. Он показал ему удостоверение и начал с ними ругаться, что такое, что происходит. И они начали отвечать, что у него машина в угоне. Но если машина в угоне, вот пост рядом, сейчас подъедем, и машина в угоне, разберемся на посту.
Как вы думаете, кто пытался вас похитить?
Уверен, что это люди Зязикова, Медова, вот это их политический заказ. Вот я считаю, что больше всего, что они могли быть причастны, потому что они практически руководят республикой до сих пор.
Это было последнее интервью Макшарипа Аушева «Радио Свобода». Напомню, что ингушского оппозиционера убили вчера в Нальчике. И мы, конечно, будем следить за развитием событий и сообщать о том, что станет известно в дневных выпусках на «Радио Свобода».
Лейла, да, ну а что можно сказать о других событиях? Что будет в вашей программе, в программе «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов?
В моей программе выйдет в прямой эфир корреспондент «Радио Свобода» Вероника. Ника Баде, она сегодня в 10 часов утра отправится на площадь у театрального центра на Дубровке, где 7 лет назад террористы захватили заложников, около 800 человек. Это были в основном зрители и артисты мюзикла «Норд-Ост». И в годовщину штурма здания здесь пройдет панихида, будет объявлена минута молчания в знак памяти о 130 жертвах теракта. В небо запустят столько же белых шаров. Заложников удерживали почти трое суток, и при штурме здания спецслужбами 26 октября был применен специальный газ, состав которого до сих пор засекречен, и российские власти отрицают свою вину за гибель людей. Ну, еще одна тема. Наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов сегодня будет работать над темой, которая имеет отношение к предстоящей Олимпиаде, вернее, к олимпийской стройке. Мэр города на прошлой неделе Анатолий Пахомов выразил желание направлять бомжей на работу на строительные объекты. В Сочи, как всем известно, тепло, и туда приезжает большое количество людей без определенного постоянного места жительства. Они ночуют на лавочках, в подземных переходах, на вокзалах и на пляжах, и тем самым портят картину благополучия олимпийской столицы, по мнению Пахомова. Цыган и бомжей необходимо вывозить на строительные объекты и принуждать их там работать. Это цитата из выступления Анатолия Пахомова. Пусть поработают на стройке в круглосуточном режиме, и желание приезжать в Сочи пропадет. Коммунисты уже раскритиковали эту идею. Они считают, что иногородние иностранные рабочие так заполнили олимпийские и прочие городские стройки, и при этом дешевая и бесправная рабочая сила, как правило, не имеет должной квалификации.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. Американская внешняя политика последних двух десятилетий глазами бывшего посла США в Советском Союзе. Это одна из главных тем нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Супердержавные иллюзии, как мифы и ложные идеологические установки, сбили Америку с пути и как вернуться к реальности. Так называется новая книга известного американского дипломата, бывшего посла США в Советском Союзе Джека Мэтлока. Эта книга выходит в издательстве Йельского университета. Ее название говорит само за себя, поэтому я сразу задал Джеку Мэтлоку вопрос о том, что это за мифы. Главный миф заключается в том, что холодная война сравнима с обычной войной в том смысле, что она закончилась чьей-то победой. С американской точки зрения, победой США. В действительности же, конец холодной войне был положен сознательным решением лидеров ведущих стран. И в результате в победителях оказались все бывшие соперники, включая Советский Союз. Согласно еще одному мифу, холодная война закончилась распадом СССР, что также не соответствует истине. Холодная война закончилась до развала Советского Союза. Можно даже предположить, что СССР существовал бы до сих пор, не будь положен конец холодной войне. Третий миф состоит в том, что коллапс Советского Союза был результатом политики Вашингтона и западных столиц. Хорошо известно, что в то время, как Горбачев пытался сохранить Советский Союз в форме некой демократической конфедерации, администрация Буша-старшего также предпочитала сохранение единого государства. В действительности, Буш делал все, что мог, чтобы помочь в этом Горбачеву. В своей знаменитой речи в Киеве он заявил, что свобода и независимость не являются равнозначными понятиями. «Выбирайте свободу», — призвал он украинцев. Буш очень опасался торжества самоубийственного национализма. Существует еще один очень стойкий миф о том, что в мире осталась одна супердержава — США. Сторонники такой точки зрения исходят из того, что Соединенные Штаты обладают самыми современными и могучими вооруженными силами. Но наличие таких сил не поможет решить самых насущных проблем мира. США практически ничего не способны сделать в одиночку, как показали события последних лет. Мы не можем справиться ни с голодом в мире, ни с болезнями, ни с террористами. Насколько я понимаю, вы считаете, что в последние два десятилетия Соединенные Штаты совершили немало внешнеполитических ошибок, исходя из этих ложных, по вашим словам, стратегических посылок? В 1992 году была редкая возможность, когда Соединенные Штаты и другие страны могли совместными усилиями улучшить международные механизмы, обеспечивающие безопасность, и создать условия для предотвращения насилия в мире. Но постепенно Соединенные Штаты все больше и больше стали склоняться к односторонним действиям, и реакция на теракты 11 сентября завершила ту эволюцию. Я бы сказал так: администрация Клинтона упустила возможности, администрация Буша-старшего их уничтожила. Впрочем, надо сказать, что Вашингтон был далеко не одинок в таком подходе. Взять хотя бы Россию. У нее в 90-е годы, по сути, не было внешнеполитической стратегии. Простой пример. Окажи Москва давление на Милошевича с тем, чтобы он предоставил вовремя автономию Косову, или поддержи она международную операцию под эгидой ООН, ситуация на пространстве бывшей Югославии была бы сейчас иной. Россия попросту пыталась бросить вызов США где можно, как правило, вопреки своим собственным интересам. Она не пыталась помочь разрешить проблемы. На мой взгляд, многое из этого стало результатом того, что во второй половине 90-х годов и вплоть до последнего времени ни в одной из основных стран мира не было по-настоящему компетентных, мудрых, вдохновляющих лидеров. Посол Мэтлок, сегодня многие американские наблюдатели говорят, что Барак Обама, решив отказаться от противоракетной обороны образца администрации Буша, инициировав новый договор с Россией о сокращении стратегического ядерного оружия, предпринимает шаг исторических пропорций. Он переориентирует американскую внешнюю политику. Многие наблюдатели считают, что сейчас ответ за российской стороной. Вы с этим согласны? Да, я думаю, что пришел российский черед ответить. И не потому, что таким образом она делает уступку Вашингтону. Отказ Белого дома от антиракетных систем прошлой администрации в интересах Соединенных Штатов и в интересах России, поскольку теперь открываются возможности для сотрудничества в этой области. Это было бы лучше для всех. Я говорю о совместной противоракетной обороне. Такого результата невероятно трудно достичь. Но Барак Обама делает серьезную попытку. Это, на мой взгляд, отчасти похоже на то, как в свое время, когда мы вели переговоры, направленные на окончание холодной войны, Михаил Горбачев решился пойти на изменения советской внешней политики. Он понимал, что сотрудничество с Западом во всеобщих интересах и в интересах Советского Союза. Когда скептики говорят, что американо-российское сближение произойдет за счет ослабления отношений Соединенных Штатов с Украиной или Грузией, я считаю, что наша поддержка Украины и Грузии совместима с сотрудничеством с Россией. Но пока Москва, кажется, не воспринимает инициативы Обамы в таком свете, как говорят американцы-скептики, она воспринимает дружеские жесты как проявление слабости. Если российское правительство заявит, мы хотим больше от Соединенных Штатов, или мы хотим от вас то, в чем американское правительство по той или иной причине не может уступить, то это будет значить, что Россия видит ситуацию в превратном свете. Сейчас появился уникальный шанс направить двусторонние отношения в новое направление, направление сотрудничества. И обе страны должны сделать искренний шаг навстречу друг другу, потому что это в их интересах. Если Россия будет продолжать рассматривать отношения с США в контексте противостояния, то рано или поздно вновь восторжествует психология, которая не позволит добиться обоюдовыгодных соглашений. Это был Джек Мэтлок, бывший посол Соединенных Штатов в Советском Союзе, ныне профессор Колумбийского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Тема сегодняшнего общения со слушателями. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы мы также принимаем по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. Присылайте сообщение на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Ну и вы можете влиться в дискуссию на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Там достаточно много комментариев по этому поводу. Итак, вопрос программы. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы? Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. На Красной площади в Москве вечером воскресенья активисты оппозиции попытались провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского в шестую годовщину его ареста. Четверо из них были задержаны. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В годовщину штурма здания здесь пройдет панихида, будет объявлена минута молчания. В знак памяти у 130 жертв теракта в небо запустят столько же белых шаров. Президент США Барак Обама осудил теракты в Багдаде, в результате которых погибли 132 человека и более 500 были ранены. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева, который был убит в Кабардино-Балкарии в воскресенье. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил провести проверку возможных преступлений израильской армии во время конфликта в секторе Газа зимой прошлого года. В Гааге сегодня должен начаться суд над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Его обвиняют в военных преступлениях, совершенных в годы боснийской войны в первой половине 1990-х годов. Пакистанское командование заявляет об успешном наступлении на позиции движения «Талибан» в районе Южный Вазиристан. На юге Афганистана убиты 4 американских солдата. Как сообщило командование США, в понедельник утром произошло столкновение двух вертолетов. В Лондоне на 81-м году жизни скончался известный философ, востоковед и писатель Александр Пятигорский. Его книги переводились на многие языки. Пятигорский часто выступал на радио «Свобода». Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в воскресенье впервые посетили ядерный объект в районе иранского города Кум. Вы слушали краткий обзор новостей.
Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В России обсуждают итоги встречи президента Медведева с лидерами думских фракций. Представители этих фракций покинули заседание 14 октября в знак протеста против фальсификации на выборах в пользу «Единой России». Президент в ходе этой встречи призвал не превращать обсуждение результатов выборов в похороны демократии, отметив, что существует законный порядок оспаривания их итогов, и призвал думские фракции и их лидеров обращаться в суды. Ну а в политическом клубе газеты «Известия» в воскресенье накануне прошло заседание экспертов на тему, как выборы 11 октября 2009 года повлияют на будущее страны. Участники этого заседания согласились, что избирательная кампания и голосование прошло с фальсификациями и нарушениями, однако что-либо изменить уже после подсчета голосов все равно не получится. На этом заседании побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В овальном зале газеты «Известия» в выходной день собрались политологи и эксперты в выборном законодательстве. Заседание клуба вел главный редактор издания Владимир Мамонтов. Тема для разговора именно в выходной день крайне актуальна. Накануне в субботу президент встретился с политическими партиями, которые устроили демарш в Государственной Думе, говорит руководитель фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Тема важная, тема послания президента. Я думаю, что скажется этот кризис, этот микрокризис, вот этот микроинсульт нашей избирательной системы, он, безусловно, будет учтен в послании президента. И я думаю, что где он достроит как бы свои предложения по избирательной системе, по, значит, тренду ее открытости. И, ну, главное, мне кажется, что послание президента будет, не будем забывать, это посланием, еще и посланием, к примеру, Путину.
Участники встречи согласились. 11 октября выборы прошли не без нарушений. Сопредседатель Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков привел пример родного района Сокольники.
В Сокольнике 36 примерно тысяч избирателей, 17 открытых участков, 10 закрытых. Закрытый участок должен обрадовать Единую Россию, что самый высший результат. А закрытые участки в Сокольниках — это два госпиталя, кожно-венерический, больница на Короленко, психиатрическая больница, лечебница на Матросской тишине, сама Матросская тишина. Полное единение партии и народа продемонстрировано, конечно, Матросской тишине. Два участка, на одном 96-62 отголосовали люди благодаря партии власти за то место, где они голосуют. На другом 95-64.
По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, тот факт, что на очевидные нарушения и фальсификации во время выборов в Центр избиркоме так и не обратили внимания, лишь усугубляет и так нестабильную ситуацию в обществе.
Задача одновременно лидирующей партии – это максимальная легитимизация выборов, выборного процесса. А задача оппозиции – максимальная делегитимизация выборного процесса и его результата. У нас, к сожалению, получается как-то все наоборот. Потому что представителям власти, полноправным представителям власти, в ходе избирательного процесса и высшей властью является избирательная комиссия. И вот избирательные комиссии, так сказать, вот устами господина Чурова, как бы заняли некую позицию невмешательства.
Владимир Жарихин также добавил, что сама ситуация, а точнее критика прошедших выборов, в первую очередь скажется на репутации главного единоросса Владимира Путина. Под ударом оказывается именно пример, заключил политолог. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Вопрос программы: верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Первым до нас дозвонился столичный житель Иван. Иван, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. К большому сожалению, в России нет президента. Есть тоталитарный режим, который направлен на достижение только личных целей. А один из представителей этого режима, марионетка, назван президентом. Поэтому, к сожалению, вот такой ответ. Спасибо.
По всей видимости, Иван считает, что нынешний президент России не может обеспечить в стране честные выборы. Ну, а у нас есть сообщения на нашем интернет-сайте, которые... часть из которых я сейчас прочитаю. Илья из Германии, из города Дрезден пишет. Может, конечно, президент все может, только зачем это ему? Такой вот риторический вопрос. Дмитрий из города Шатура пишет нам. Президент России не будет этим заниматься. Главные вопросы, стоящие перед ним, лежат в другой плоскости. Обеспечение жизнеспособности правящего клана любой ценой. Подобные проблемы вообще далеки от руководства. Все, что связано конкретно с людьми, ему просто в тягость. У нас есть еще звонок. Владимир Петрович нам звонит из Чувашии. Владимир Петрович, доброе утро.
Доброе утро.
Каково ваше мнение? Вы верите, что президент России может обеспечить стране честные выборы?
Я вот хочу сказать вот о чем. О каких честных выборах можно говорить в России при таком испохабленном сознании нашего народа? Дело в том ведь, что, как говорится, вот эти нечестные выборы обеспечиваются очень низким участием в политической жизни. Одним словом, сознание нашего народа до политической шизофрении какой-то дошло.
Владимир Петрович, ну а президент-то, президент, если говорит, вы же согласны с тем, что выборы нечестные? Президент России может обеспечить проведение честных выборов?
А он не хочет этого делать, он не хочет. Он потому что тоже представитель той же самой «Единой России», и не в его интересах обеспечивать честные выборы.
Это был звонок от Владимира Петровича из Чувашии. На нашем сайте Алекс пишет, если будут честные выборы, то не будет преемников. Преемников назначают, они выбирают. Выборы в России – шоу для народа. Анатолий, сообщение от Анатолия. С его точки зрения эти выборы и так честные, а те факты – лишь издержки, не влияющие на результат. Когда самому народу потребуются перемены, вот тогда он пойдет на выборы массово или на баррикады. А пока, в кавычках, честные выборы не нужны ни президенту, ни оппозиции. У нас есть еще звонок в прямом эфире. Аркадий из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Наш президент, конечно, целиком устремлен, как говорится, вперед Россия. Вспоминается старая частушка. Пароход плывет Россия, капитан орет вперед. Кто ж такому, далее варианты, доверяет пароход? Что такое наш президент? Он был многие годы подручным Путина, но так им фактически и остался. Выше головы не прыгнешь, пусто место свято не бывает. И с чьей помощью он и смог бы, если бы захотел. Ведь все, и суды, и центры, и избиркомы давным-давно проросли той же раковой опухолью, той же вертикалью. Я выхода не вижу.
Таково мнение нашего слушателя Аркадия из Москвы. Александр на нашем сайте пишет. Медведев не может сделать ничего. Его речь потрясла своей бессмысленностью. Возможно, Александр имеет встречу президента с лидерами думских фракций. Виктор из города Тула пишет. Во-первых, честные выборы должны обеспечивать законы о выборах, и специально уполномоченные лица должны обеспечивать честность и прозрачность. Во-вторых, президент, который выбран со многими нарушениями во время избирательного процесса, сам по себе этого не сделает, он нелегитимен. В-третьих, законы меняются перед каждыми выборами. Вот в Туле прошли выборы в Гордуму, через полгода закон поменяли, и так уже в течение 10 лет. Стоит над этим задуматься. Это пишет наш слушатель из города Тулы Виктор. У нас есть еще один звонок в прямом эфире. Олег из Москвы. Олег,
доброе утро, верите? Свобода, доброе утро. Я считаю, что эти выборы не более чем шумовая завеса. Они призваны для того, чтобы прикрыть переговоры Путина с Китаем о продаже, фактической продаже наших территорий Сибири и Дальнего Востока. Прикрываются также факты того, что Путин продает в 5 раз ниже, дешевле китайцам. Прикрываются факты продажи Гохраном золота в количестве 50 тонн.
Ну, вот такой неожиданный ответ мы получили от Олега из Москвы. И последний звонок, который примем в этом часе. Сергей, тоже Москва. Сергей, вы верите, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы?
Я в это верю, но я удивлен, почему он это не сделал в этот раз. Даже я думаю, что когда была встреча с представителями фракции, в его интересах было признать, что выборы прошли нечестно, без вот этих вот, понимаете, таких вот обтекаемых фраз, а просто отменить эти выборы. Это же не выборы в Госдуму, это в местные органы власти. Они точно показали, что ненормально прошли выборы. И зачем среди людей сеять вот такое вот неверие, и даже в ту же Единую Россию, потому что проиграла Единая Россия, это безусловно, понимаете, просто руки опускаются, и теперь Единая Россия — это фракция жуликов, понимаете, жуликов, просто лжедепутаты получаются.
Это мнение Сергея, нашего слушателя из Москвы. Ну что ж, вот такие ответы мы получили на наш вопрос. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить стране честные выборы? От наших слушателей ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Будем читать пейджеры и сообщения с нашего интернет-сайта.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Конечно, традиционно я вас спрашиваю, с какими заголовками вышли сегодня утренние газеты. И еще один вопрос дополнительный. А успели ли что-нибудь газеты написать о гибели Макшарипа Аушева, одного из лидеров ингушской оппозиции?
Успели, и целый ряд изданий публикуют об этом сообщение. «Покушением тесно в Ингушетии», я процитировал заголовок из «Коммерсанта». Издание пишет, что рассматриваются разные версии убийства, но соратники господина Аушева уверены, что с ним расправились за правозащитную деятельность. А к убийству причастны силовики. Отмечает издание, что вскоре господин Аушев должен был выступить в Совете Европы с докладом о ситуации в Ингушетии. Еще заголовок: «Ожидаемое убийство – это время новостей», или «Лидер ингушской оппозиции предсказал свою скорую гибель» – это издание «Газета». Еще какая тема привлекла внимание целого ряда изданий – это российско-финские переговоры. «Он из лесу вышел», «Газета». Владимир Путин заявил о продлении моратория на повышение экспортных пошлин для необработанной древесины, а финский премьер Мати Ванканен – о поддержке проекта «Норд Стрим». Ну и вот «Коммерсант» по этому поводу публикует центральный материал на первой полосе. Заглавный: «Газопровод через Финляндию пройдет летом». Есть еще много публикаций на тему прошедших выборов. «Жириновский требует отставки Лужкова». Это независимая газета, центральная публикация на первой полосе издания. И пишет газета о том, что московское правительство, в свою очередь, намерена судиться с лидером ЛДПР. Речь идет о том, что Дмитрий Медведев в субботу встретился с представителями фракций и поставил точку в парламентском кризисе, выслушав все жалобы партийцев по поводу нарушений на октябрьских выборах. Но вот о особой позиции ЛДПР независимая газета и пишет особо. На эту же тему публикация во времени новостей: «Нестерильная демократия». Ну а подзаголовок гласит: «Дмитрий Медведев развеял у оппозиции похоронные настроения». «Поесть и не умереть» – новые известия. В кризис не только сузился ассортимент продуктов питания, но и заметно снизилось их качество. «Известия: за роскошь надо платить налог». Через точку. Речь идет о очередной выставке роскоши для миллионеров и о роскоши чудесной публикации в газете «Ведомости» о том, какие часы носит Владимир Ресин. Это 360 тысяч долларов и 425 тысяч долларов. Фотографии размещаются.
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем из свежей российской прессы примерно через полчаса в эфире программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама осудил теракты в Багдаде, в результате которых погибли 132 человека. В Москве сегодня вспоминают погибших 7 лет назад в результате теракта в театральном центре на Дубровке. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. В Гааге сегодня должен начаться суд над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отменить второй тур выборов глав муниципальных образований. С такой инициативой обратилась к местным депутатам Томская областная власть. Изменить областной закон о муниципальных выборах предложил губернатор Виктор Крес. По его замечанию, он руководствовался исключительно экономическими, а не политическими мотивами. Несколько томских парламентариев уже выступили с резкой критикой этой инициативы. Мнение сторонников и противников отмены второго тура выборов глав муниципальных образований выслушала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Два тура выборов мэров – это дорого и бессмысленно. Это главные аргументы Томской областной власти для изменения закона о муниципальных выборах. Во-первых, по статистике последних лет в большинстве случаев во втором туре побеждали те кандидаты, которые в первом набирали наибольшее количество голосов избирателей. А во-вторых, надо экономить время и бюджетные деньги на организацию повторного голосования. Именно такими соображениями объясняет свою инициативу губернатор Томской области Виктор Крес.
Из соображений чисто экономических, чтобы меньше денег тратить на выборы, а больше на дороги. В первом туре набрал большинство, все и прошел бы, и начал бы работать. Это мировая практика. Во многих регионах уже на этот путь переходит, поэтому мы, наверное, одни из последних перейдем на этот вариант.
В 2010 году в Томской области предстоит сразу несколько выборов глав районов. По подсчетам областной избирательной комиссии, если изменения в закон будут приняты и второй тур отменят, то это может сэкономить бюджету около 20 миллионов рублей. Примерно во столько же в марте 2009 года обошлись областной казне два тура выборов мэра Томска. Выборы эти, надо сказать, были весьма напряженными. Кандидат от партии власти во втором туре победил с отрывом всего в 3% голосов. И сегодня мэр Николай Николайчук поддерживает инициативу об отмене второго тура.
Выбирать нужно сразу, а не ждать, когда придет второй тур. Не нужно впустую тратить бюджетные деньги, народные деньги. И нужно сделать так, чтобы увеличилась ответственность самих избирателей за свой выбор.
Оппонент нынешнего мэра на выборах, депутат Думы Томска Александр Деев, уверен, что такими инициативами власть дискредитирует институт выборов как таковой.
Власти, вопреки Конституции, вопреки вообще всем демократическим началам, вмешиваются в избирательный процесс. Я думаю, что вот эта схема, которую опять предлагают наши областные законодатели, ну, просто убьет желание граждан участвовать вообще в каких-либо выборах. Вообще-то история показывает абсолютно обратно, что как раз побеждают те кандидаты, которые прошли во второй тур. Что касается так называемой мифической экономии бюджетных средств, ну, это просто бред. Во имя того, чтобы действительно победил достойный и сильнейший, я считаю, что как раз вот на эти цели не надо деньги экономить.
Резко против изменения областного закона о муниципальных выборах выступил лидер Томского отделения ЛДПР, депутат Госдумы Томской области Алексей Диденко.
Инициатива, я считаю, что просто, которая не выдерживает критики. Причем аргументация используется самая нелепая, в том плане, что какой смысл делать второй тур, если и так наши кандидаты побеждают всех в первых турах. На комитете я высказывался против, и буду на Думе резко против выступать. Вся фракция ЛДПР, надеюсь, коммунисты тоже поддержат. Экономить 1,5 миллиона на выборах на 5 лет, на все муниципальное образование, если разделить на 20 хотя бы районов, то получается на каждый район в один год около 50 тысяч.
Инициатива по отмене второго тура муниципальных выборов закономерна, говорит политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов. Отмена второго тура сама по себе ничего не значит. Гораздо страшнее то, что уже произошло с выборным законодательством в стране.
Глядя на эту тенденцию, у меня такое чувство сформировывается, что к самому институту выборов сложилось отношение, ну, как к неизбежному злу. То есть, ну, хорошо бы, конечно, чтобы этого зла не было вообще, но поскольку это невозможно, надо его минимизировать. На мой взгляд, весенние выборы мэра Томска, они вообще там массу интереснейшего материала дали, какого рода будет оппозиция, какого рода ей будет оказана поддержка, кем, какие при этом опасности возникают, как при этом как бы будут вести себя власти. То есть вообще масса всего. И, в общем, на мой взгляд, неправильно упрощать выборы, потому что никакой никакой лабораторной модели мы тогда не получим. Соответственно, чего происходит, знать будем меньше.
Законопроект об отмене второго тура на выборах мэров Госдума Томской области рассмотрит уже в ноябре. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», в которой речь пойдет о борьбе с разговорами по мобильному телефону за рулем автомобиля.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Нью-Йорк против мобильников на дороге. Возможна ли победа? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. То, что мобильные телефоны в руках водителей представляют повышенную опасность, известно давно. Однако до сих пор любые попытки нейтрализовать эту угрозу заканчивались поражением. Нью-Йорк первым из американских городов решил начать масштабную кампанию против мобильников на дороге. Слово Яну Рунову.
По данным Министерства транспорта Соединенных Штатов, каждое пятое дорожно-транспортное происшествие случается из-за того, что водитель либо говорил по телефону, либо читал или посылал текстовые сообщения, смски. Процент аварий выше всего среди водителей до 20 лет. За один только декабрь прошлого года американцы отправили более 110 миллиардов текстовых посланий по телефону. В 2008 году на дорогах Соединенных Штатов погибло 5870 человек и получили травмы 515 тысяч во время дорожно-транспортных происшествий, многие из которых произошли из-за мобильных телефонов, навигаторов и других электронных аппаратов. Нью-Йоркский сенатор Чарльз Шумер призвал президента Обаму и его администрацию поддержать предложение об общеамериканском запрете текстовых телефонных посланий во время вождения. Первым в Америке решил объявить войну водителям, говорящим по телефону во время вождения, город Нью-Йорк. Начиная с будущего года, водителям такси, лимузинов и других видов легкового пассажирского транспорта придется спрятать свои мобильники подальше, а вместе с ними и другие электронные игрушки. Как рассказал глава управления по такси и лимузинам Нью-Йорка Мэтью Даус, говорить по телефону во время вождения будет запрещено. Посылать и читать текстовые телефонные послания запрещено. На ходу набирать адрес на портативном автонавигаторе и проверять маршрут по навигатору запрещено. Иметь в ушах наушники, даже выключенные, запрещено. Все это в целях безопасности на дорогах, безопасности пешеходов, пассажиров и самих водителей. Не все осознают, что даже если водитель держит руль обеими руками и говорит по телефону через наушники, все равно его внимание рассеяно, концентрация ослаблена. Исследования показали, что разговор по телефону отвлекает водителя больше, чем разговор с пассажиром или слушание радио. Поэтому мы решили ввести правила, нарушение которых будет караться высокими штрафами. Говорящий по телефону водитель будет приравнен к водителю, который ведет автомобиль в алкогольном или наркотическом опьянении. Почему многие таксисты все же против новых правил и даже грозят забастовкой? Некоторые настаивают на том, что им нужен телефон на случай чрезвычайного происшествия в семье или на дороге. Мы это понимаем, и правилами предусмотрены исключения. Водитель имеет право звонить по номеру горячей линии 911. Надо понимать, что пассажир платит не только за проезд к месту, но и за комплексный сервис, включая безопасность и приятную обстановку в автомобиле. Это включено в биль о правах пассажира. Если водитель звонит по телефону даже по делу, чтобы выяснить маршрут, это вызывает у пассажира сомнения в профессионализме водителя. Он плохо знает город, он работает недавно, неопытен. Но всякое бывает, и пользоваться навигатором будет разрешено. Водитель должен еще во время стоянки выбрать пункт назначения, а на дороге не смотреть на экран навигатора, а только слушать его подсказки. Так что возражают против новых правил только те, кто о них мало что знает. Я уверен, что когда закон будет принят и вступит в силу, он поможет сохранить немало жизней. А теперь послушаем, что говорят водители. Шофер лимузина. Мы видим столько аварий из-за телефона, но виновниками таких аварий становятся не только водители. Посмотрите на пешеходов, которые переходят улицу, продолжая телефонный разговор. У них отсутствующий взгляд, они не видят ни красного светофора, ни машин, а обвинят во всем потом водителя. Так что я согласен с новыми правилами. А если у водителя возникла срочная необходимость позвонить? Можно остановиться на обочине, хотя бы возле пожарного крана, выключить мотор и тогда звонить. Это не будет нарушением. Просто надо помнить, что важнее всего безопасность. Это все, что я могу сказать. Шофер такси.
Ну, Я думаю, это хорошая идея, запретить нам болтовню по телефону. Для жены и детей важнее, чтобы вы вернулись с работы домой живым и здоровым, чем лишний раз дергать вас телефонными звонками. Откажитесь от телефона, когда ведете машину. Водитель пассажирского микроавтобуса. Да, телефон — это игра со смертью. Особенно опасны водители женщины, которые ведут машину и говорят по телефону. Они не смотрят по сторонам и никого не видят. Это может стать причиной аварии. В прошлом году в штате Нью-Йорк за нарушение закона, запрещающего звонить по телефону во время езды на скоростных шоссе, было выписано 5400 штрафов. Сумма штрафа $160. Со следующего года водителя такси и лимузина, оштрафованного за нарушение новых правил 3 раза, будут лишать водительских прав.
Это корреспонденция Яна Рудова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе информационной программы «Время свободы». Генпрокурор России берет под личный контроль расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Прямое включение с акции памяти погибших 7 лет назад в театральном центре на Дубровке. И продолжим общение с нашими слушателями. В России обсуждают итоги встречи президента с лидерами думских фракций. Сегодня вопрос нашей программы. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также принимаем ваши ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801. Присылайте сообщение на пейджер. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И не забывайте про наш интернет-сайт www.svobodanews.ru, на котором достаточно много комментариев. Пару из них я сейчас и зачитаю. Андрей из Петербурга пишет нам: «Конечно, не может, отвечая на вопрос, верите ли вы, что президент России может обеспечить в стране честные выборы. Конечно, не может. При выборах, в кавычках взяты слово «выборы» Медведева, народ был проигнорирован». Ну и так далее. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор. Как всегда по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 13 до 14. Повтор в 2 ночи. Время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».